Шалом, всех приветствую. Извините за заминку. Одну минуту сейчас только успел в дом забежать. Да. Всех приветствую, всем шалом. Итак, тема души партизанов. Души партизаны, точнее. Это продолжение то тема, которую мы начали на прошлом уроке, позапрошлом, по сути, уроке, тема плененный младенец. Плененный младенец, мы начали об этом говорить на прошлом уроке, мы поговорили о определении, кто подходит под это определение плененного младенца, то есть это человек, который по стечению обстоятельств от него независящих был воспитан в нееврейской среде, и вследствие чего он по незнанию, по невозможности, он не имеет возможности получить еврейское воспитание, еврейское образование, не знает по заповеди, не знает, как их исполнять. Это то, что Аллаха определяет как плененный младенец. Мы объяснили, почему такие люди, их поступки, их несоответствующие пути Торы, образ жизни, он не наказуем. Мы также, мы этот вопрос определили на прошлом уроке довольно подробно, как работает этот механизм, почему, несмотря на то, что люди эти являются евреями, но заповеди не соблюдают, это не влечет за собой разрушение в духовных мирах, соответственно, они за это не получают наказания. Мы определили также, чем отличаются эти люди от куфрим, от отступников, от апикойросов. Также мы упомянули сомнения, которые есть в среде кругах авторитетов Аллахи, сомнения по поводу определения того, что мы сегодня называем светское общество. В наши дни имеют ли они статус плененного младенца, или нет. Это то, что мы говорили на прошлом уроке. Мы сказали, в общем, что сомнение такое есть, действительно, есть стороны и сказать так, и сказать по-другому. Есть сторона сказать, что сегодняшнее светское общество не является тинукот шенишбу, есть сторона сказать, что да, является по определенным причинам. Все это было обговорено на прошлом уроке. В любом случае, сегодняшнее общество, в этом, я думаю, все согласны, все авторитеты, все стороны согласны в том, что сегодняшний светский человек, он не является в полной мере тем, что Тора называет куфер. То есть, даже если мы не даем светскому человеку сегодняшней эпохи определенный тинок шенишба, он все равно является в большей степени жертвой, нежели преступником. В большей мере жертвой, нежели преступником. Я даже слышал где-то такое интересное определение, формулировку. Кто-то из гдолим нашего поколения, бывшего поколения, определил сегодняшнего светского человека как небах апикорес, небах куфер. То есть он как бы и куфер, он как бы и живет от лица Тору, и статус тинок шенишба ему тяжело приписать. Но при этом вины его в этом мало. Да, то есть в любом случае, за каким бы мнением мы ни пошли, какое бы мнение не было признано на Аллаху, в любом случае отношение к сегодняшнему светскому человеку, ну, такое, да, в полной мере куфером его назвать невозможно. На нас есть обязанность, это то, что линия поведения принятая сегодня во всех еврейских обществах, приближать этих людей, давать им возможности, все нужные им ресурсы для того, чтобы они сумели вернуться в лоно Израиля. Это что касается того, что мы говорили на прошлом уроке. Таким образом, мы видим, что наказание этим людям не положено, они не виноваты в своем образе жизни, даже если мы говорим, что они не тинукот шенишбу. Но наказание и вред, который у нас там, очень относительное. Но мы при этом мы встаем перед вопросом, это будет наш сегодняшний главный вопрос. Эти люди, эти души, мы их определяем как на бок жертвы, то есть наказывать их небеса не наказывают, наказания не принадлежат, но они вынужденные жертвы, они выбывают, так сказать, из общееврейской работы, из общееврейской миссии. Наказание получают, но и Олам Аба как бы им не за что получать, и в общей духовной работе еврейского народа они как бы тоже не участвуют. Либо эти люди, это составляющие еврейского народа, имеют какую-то свою особую миссию в общей работе еврейского народа. Они не выбывшие, так сказать, из игры. Они являются частью плана, они являются частью общего исправления. И, соответственно, их дальнейшая судьба, судьба их души, Олам ха-Эмет, она зависит от того, какой выбор они в своей жизни сделали, как они эту самую миссию, которая на них возложена, успешно ли они ее исполнили. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я привел Мишну из Пиркей Авот. Мишна, которая гласит имеет следующий посыл. Мишна говорит, что те, кто имеют, те люди, которые имеют в себе три качества, которые дальше упомянутся, дальше будут определены, являются учениками Авраама Авину. Те, кто имеют в себе три другие качества, три противоположных качества, являются учениками Билама, злодея Билама, и, как говорит Мишна, они Йоршим Геном, они теряют и нормальное течение, нормальный ход жизни этого мира, и они Йоршим Геном. Они унаследуют Геном Ад, то есть они выбывают из реализации своего духовного предназначения. Другие же, те, кто имеют у себя, кто имеют, обладают тремя качествами учеников Авраама, про них Мишна говорит, что они Йоршим Нохалим Олам Аба, они это люди, которые исполняют свое духовное предназначение, ради которого они были созданы Творцом, и их удел это Олам Аба, их удел это мир истины, мир душ. Теперь мы видим, что в этой Мишне, Пиркей Авот, вопрос о будущем мире зависит не от исполнения заповеди. Здесь исполнение заповеди не упоминается. В этой Мишне Олам Аба зависит, то есть судьба души человека в будущем мире зависит от обладания каких-то трех качеств. Теперь. Три этих качества. Это, как говорит Мишна, это скромность, то есть скромность в отношениях с людьми, противоположность гордыне, умеренность в своих материальных, физических, телесных желаниях, вожделениях, страстях и доброжелательность. Доброжелательность по отношению к ближним. Это те три качества, обладая которыми человек является учеником Авраама Авину, и он получает возможность унаследовать будущий мир, возможность существования в мире душ, в мире истины. Человек же, обладающий тремя другими противоположными качествами, является человеком, учеником Билама и наследует Гену. Три этих качества, это противоположные качества вышеупомянутым, это гордыня, это чрезмерная зависимость от телесных желаний, от страстей, от вожделений. Я к этим аспектам, к этим качествам еще вернусь, я к ним подойду по ходу урока, объясню их еще более подробно. Сейчас я только напоминаю то, о чем мы говорили на прошлом уроке, чтобы мы были в теме, чтобы мы смогли рассмотреть сегодняшнюю линию на фоне того, что мы уже начали. В Мишне говорится, что Олам Аба человека зависит от его качества. Мы же с вами прекрасно знаем, что будущий мир человека зависит от того, соблюдает ли он шаббат, соблюдает ли он законы семейной чистоты, законы кашрута. Мы знаем, что это то, от чего зависит будущее души человека. Здесь же нам Мишна говорит, зависит от качества. Что это значит? Неужели, как есть определенные течения, есть определенные секты, их так назовем, людей, которые считают, что вполне можно себе служить Всевышнему, достигать будущего мира, просто будучи хорошим человеком, обладая определенными хорошими качествами, положительными качествами. Конечно же, это не так. Объяснение это Мишны следующее. Человек, который имеет в себе эти три качества, так или иначе, следуя этим качествам, следуя тем внутренним импульсам, которые эти качества диктуют ему человеку, так или иначе придет к исполнению заповедей. Это совершенно не значит, что у этих людей нету йецер ара. Это совсем не значит, что у этих людей нет возможности согрешить и отойти от пути истины или растерять, притупить эти три качества. Нет. Совершенно очевидно, определенно у этих людей, учеников Авраама Авину, конечно же, есть свое испытание, есть йецер ара. То, что нам говорит эта Мишна, это лишь то, что в перспективе человек, обладающий этими качествами, он неизбежно придет к выводу обязательности исполнения заповедей. Тот позыв, внутренний импульс, желание, стремление, система ценностей, которая естественным образом развивается у этого человека, обладающего тремя качествами ученика Авраама Авину, оно неизбежно ведет его в перспективе по пути служения Всевышнему. Сколько времени займет у этого человека достигнуть того или иного духовного уровня? Сколько времени у этого человека возьмет исправить тот или иной духовный изъян, который он получил вследствие какого-то греха? Это все зависит от очень большого спектра факторов. Но в общем, в перспективе, этот человек стремится к служению Всевышнему. Каждый на своем уровне, каждый в свое время, каждый имеет свой процесс. То же самое и по поводу человека, который имеет в себе три качества ученика Билама. Вполне возможно, что в данный момент он исполняет заповедь. Вполне возможно, что в данный момент он вообще является Талмидом Хахамом. Вполне возможно, что в данный момент он еще находится в русле поиска и попыток, и очень даже серьезных, успешных попыток служить Творцу. Но при этом, обладая тремя этими качествами, опять-таки в перспективе он стремится к духовному падению, он стремится к отдалению от духовности, отдалению от Творца. Это то... Что означает, что это то, чему нас учит эта Мишна. Для того, чтобы целостно служить Творцу, для того, чтобы исполнение наших нами заповедей было целостное, полное, шалем, чтобы в перспективе мы являлись людьми, которые не только в данный момент соблюдают какие-то положительные, придерживаются каких-то положительных линий, но и в перспективе для того, чтобы мы были служителями Творцу, для того, чтобы в перспективе мы создавали потомство, которое будет также прилежно служить Творцу, Мишна нас учит, что необходимо разрабатывать в себе, укреплять в себе, либо приобретать в себе, либо сохранять в себе три этих качества. Теперь, это обычное, традиционное, простое объяснение того, о чем это говорит, о чем это Мишна говорит. Имеешь третье качество, оно приведет к тебя к укреплению, к соблюдению заповедей. Но здесь речь идет о том случае, о классическом нормальном случае, когда человек имеет такую возможность раскрыть перед собой мир заповедей, изучить заповедь, изучить ее нюансы, ее глубины, И тогда уже вот этот внутренний его, его импульс приведет к его к исполнению этой мицвы. В случае, когда человек имеет такую возможность, имеет возможность узнать про заповеди, он знает эти заповеди, может в них углубляться, изучать их все глубже и глубже, но при этом он по какой-то причине этого не делает, это значит, что у него есть какой-то изъян в этих трех качествах. Безусловно, есть какой-то изъян в этих трех качествах. Невозможно прийти к выводу, что можно обойтись и без мицвот, главное придерживаться этих трех качеств. Это невозможно. Человек, который имеет эти три качества, он не придет просто-напросто к такому выводу. Но что происходит с человеком, который просто-напросто не имеет возможности познать мир заповедей? Он не имеет такой возможности. Он имеет абсолютно точно, определенно имеет три этих качества. Третье качество действует в нем. Третье качество формирует его систему ценностей и пробуждает в нем стремление, желание приближаться к духовности в том виде, в котором он, его, он у себя определяет в его в том состоянии. Эти три качества ведут его в сторону Творца, но при этом понять, что делается это приближение к Творцу, духовное совершенство делается, происходит через соблюдение заповедей, нет такой возможности. То есть наш случай, то есть случай, который мы с вами здесь обсуждаем, тинок шанижм. Причем это может быть по разным причинам. Вот эта невозможность связать себя и вот этот свой внутренний, внутреннее стремление к заповеди может быть по разным причинам. Это может быть классический случай плененного младенца, который просто не имеет никакой связи с еврейством. Но это также может быть и в случае сегодняшних светских евреев. Те, о ком мы сегодня с вами говорим. То есть, когда возможность узнать про Тору, узнать про иудаизм, она существует, есть такая возможность. Сегодня все открыто, все источники информации открыты. Можно найти себе наставника, можно послушать уроки Тора. Все возможно. Обо всем узнать можно. И люди знают, что они евреи. И многие из них гордятся, в основном, они гордятся тем, что они евреи. Они знают, осознают свою причастность к еврейскому народу, и знают про заповеди и законы, даже знают про наказание. Но при этом то, как они понимают заповедь, при этом то, как эта заповедь перед ними раскрыта, то, как они ее ощущают, может быть, даже, то, как перед ними ее раскрывают внешние какие-то источники, оно не имеет в его сознании никакой связи с вот этими самыми внутренними позывами, которые происходят в силу этих трех качеств, которые он имеет. То есть происходит такой диссонанс. С одной стороны, он человек стремится, он имеет третье качество, он получил их от своих еврейских родителей, которые получили эти качества от своих еврейских родителей, он унаследовал эти три качества. Более того, он получил соответствующее воспитание, и он заинтересован, и всей души стремится эти качества развивать и сохранять. Но в том, как он понимает заповедь, он не видит абсолютно никак способа реализовать эти три качества. Он не видит это. Те, кто живут в Эрец Исраэль сегодня, те, кто знакомы с система образования в Эрец-Исраэль, светская система образования, конечно же, я имею в виду. Те, кто знают, как сегодня работают и какая одна из главных целей средств массовых информации сегодня в Израиле, кто вообще знаком с настроениями светского общества сегодня в нашей стране, знают, что идет очень успешная, к сожалению, интенсивная работа как раз вот с целью дискредитировать соблюдающего еврея, дискредитировать путь Торы, показать людям, с одной стороны, заповедь, что она имеет место быть, и что вот есть история еврейского народа, и есть то, во что эти мракобесы верят, но при этом преподнести мир Торы и заповеди перед основной частью населения страны. Цель такова, чтобы человек никак не увидел в этом ничего положительного. Соответственно, опять-таки, мы имеем здесь проблему, что человек эти качества имеет, он стремится к духовности, но при этом требовать от него, что он будет достигать это через иудаизм, через заповеди очень тяжело в нынешней реальности. Вот в такой ситуации здесь я вам предлагаю из между строк этой мишны увидеть еще один такой интересный момент относительно того вопроса, который мы с вами здесь обсуждаем. Можем ли мы утверждать, что да, сегодняшний светский еврей имеет возможность служить Творцу, действия его, поведение его, образ жизни его в случае, когда он идет, следует намеренно, сознательно следует этим трем качествам, вполне себе можно считать за духовную работу, за которую он получает свой олам аба, которая позволяет ему духовно расти, которая позволяет ему влиять на свое потомство, на дальнейшие поколения, помогая этим поколениям, давая им больше шансов приблизиться к Творцу. Вот такой вопрос перед нами стоит, и для меня на данный момент все это является моими размышлениями, моими какими-то гипотезами, но на данный момент я прихожу к выводу, что вполне можно считать, что люди, которые действительно не имеют возможности увидеть в заповедях, искренне не имеют возможности увидеть в заповедях способ реализовать эти три качества, те способы, которые они да видят, и которые они да практикуют, которые они да реализуют в своей жизни, способы реализации этих трех качеств, это вполне можно считать за Авадат Ашем, вполне можно считать, что таким образом они действительно достигают и зарабатывают себе олам аба. Это тот вывод, к которому я прихожу, изучая, анализируя нашу реальность, какой-то свой опыт и сказанное в этой мишне. Теперь сегодня я с вами, с Божьей помощью, хочу рассмотреть вот этот вот вывод из этой мишны, эту вот концепцию служения Творцу Тинухот Шенишбу через реализацию трех качеств в том виде, в котором они, да, находят возможность их реализовывать. Я хочу посмотреть вот на эту концепцию в рамках Галута в общем, то есть изгнание еврейского народа, Галут, в рамках Галута в общем и в рамках нашего сегодняшнего Галута, того Галута, в котором мы с вами находимся, Галута последнего, Галут Эдом, и как я, и мы все надеемся, что мы сейчас находимся уже в последних, поздних, завершающих стадиях этого Галута, что мы находимся уже в преддверии полного избавления, полного исправления. Хочу посмотреть на эту концепцию служения Творцу Тинухот Шенишбу в качестве особой миссии исправления и избавления из этого галута. Тем более, что, насколько я могу понять, насколько я вижу, вот это вот явление светского еврейства, пусть они будут Тинухот Шенишбу, пусть не Тинухот Шенишбу, в зависимости от мнения, за которым мы идем. В любом случае, это явление светского еврейства, которое в любом случае это больше жертвы, нежели преступники, это больше жертвы, нежели куфрим, нежели отступники. Это явление, которое смело можно считать характерной особенностью именно для нашего сегодняшнего галута, галут Эдом. По той простой причине, что такого количества не было на протяжении всей еврейской истории никогда. Опять-таки, насколько я могу судить. Мне кажется, это очевидно, что на протяжении всей еврейской истории такого количества, такого процента не было никогда. Я не знаю точных цифр. Если кто-то этим вопросом интересовался, знает, поделитесь с нами информацией. Но я предполагаю, что как минимум две трети сегодняшних, живущих сегодня евреев, аллахических евреев, являются евреями светскими, не практикующими иудаизм, не практикующими соблюдение заповедей. Многие из них вообще считают себя атеистами. Многие из них занимают даже очень такую активную позицию в вот этих вот движениях, течениях атеистических, противостоящих даже религиозным, то, что левые какие-то движения, которые имеют место быть здесь, в Эрец-Исраэль. Я думаю, что как минимум две трети, наверное, смело можно сказать, что это люди, которые определяются как светское еврейство. Поэтому я думаю, что смело можно считать это явление, но одно из главных и центральных и характерных явлений этого галут. А следовательно, я прихожу к выводу, что вполне можно сказать, что ихняя миссия, которую мы определили до сих пор, является одной из важнейших и центральных миссий в этом галуте, исправление этого галута и, конечно, в конечном итоге избавление. Для того, чтобы в этом разобраться, для того, чтобы проверить, правы ли мы в этом предположении, нам следует вообще разобраться с тем, что такое галут, начать с самого начала, для того, чтобы прочувствовать, что это за процесс такой, что он из себя представляет, как до сих пор в истории еврейского народа это происходило. И на фоне этого попробовать увидеть, какую роль играет вот это самое явление светского еврейства сегодня. Итак, галут. Галут по-простому изгнание еврейского народа. Изгнание еврейского народа со своей земли, своей земле, но при этом с очень существенными помехами в обычном и принятом и необходимом для еврейского народа образе жизни, разрушение храмов. Это то, что из себя представляет изгнание. В том, так или иначе, на том или ином уровне нарушение обычного, необходимого для еврейского народа образа жизни. Еврейский народ вообще во всем, что мы делаем, праздников, служения в храме, мы знаем, что порядок для нас, он необходим. Это важнейшая составляющая нашей духовной работы. Извините. Важнейшая составляющая нашей духовной работы. Поэтому, когда происходят такие существенные нарушения порядка еврейской жизни, как то мы видим во всех галутах, которые мы пережили до сих пор, которые мы переживаем сегодня, мы понимаем, что это очень серьезная трагедия, очень серьезная проблема. Галуты эти и изгнания – это часть сценария исправления греха первого человека. Мы знаем, что мы обсуждали это неоднократно и довольно подробно на этих уроках. Мы знаем, что до греха первый человек Адам Ришон, Адам и Хава, находились на очень высоком, колоссально высоком духовном уровне, Мисофа Улам Ваатсофо. Миссия, которая была возложена на них за определенный ограниченный период времени, усовершенствовать себя, усовершенствовать мир, вокруг, созданный Всевышним вокруг них, и достичь определенного уровня вечного наслаждения. Уровень первого человека был колоссально велик. После падения, после греха, природа человека меняется полностью. То есть то, что было до сих пор, и то, что есть сегодня, сейчас, это два разных мира, две разные концепции, две разные линии. Мы об этом опять-таки говорили подробно в наших уроках. Потомство, которое должно было произойти от первого человека до греха, оно, соответственно, должно было быть полным отображением того уровня первого человека, который был до греха. И, да, то есть в своем чистом виде, когда зло не было примешано к сути человека, когда зло было чем-то посторонним, у человека была возможность войти сознательно под влияние этого зла, но тем не менее внутри, в строении, в душе человека не было места для того, что мы называем зло, ра, коахара, коахатума, ецерара. Потомство, которое должно было произойти от первого человека, оно должно было бы этому соответствовать. То есть это должно было быть человечество в своем чистейшем виде, без аспектов зла, без стремления и тяги к сокрытию Творца, без стремления тяги к злу. После падения первого человека, соответственно, упало его то потомство, которое от него произошло в дальнейшем. То есть человечество, потомство первого человека, оно уже имело совершенно другой вид, нежели могло быть без греха. Человечество являло собой отображение уровня первого человека после греха. То есть это смесь зла, смесь стремления к сокрытию Творца, смесь стремления к борьбе против Творца, смесь стремления к искажению путей Творца. И при всем при этом все равно остается какая-то искорка. Всевышний оставляет человеку и его потомству искру былого величия первого человека и возлагает на дальнейшее потомство, на человечество в нынешнем виде миссию исправления, реабилитации следующим образом. Выделяется на это определенный лимит времени. По божественной мудрости человечеству дается определенный лимит времени, которого должно хватить для полного восстановления, полной реабилитации былого уровня, величия первого человека, 6 тысяч лет. И происходит это по следующему сценарию, освещению, работе. Мудрецами это сравнивается, можно сравнить этот процесс, Дерахашем это сравнивается с древом. Древо, растение имеет корни, имеет ствол, имеет разветвление, ветви. Так вот эти 6 тысяч лет делятся на, грубо говоря, три эпохи. Каждая из этих трех эпох происходит своя духовная работа. Первая эпоха – это эпоха формирования духовных корней. Эпоха формирования духовных корней – эту эпоху можно определить как от первого человека и до, скажем, назовем критической точкой. Критической точкой этой эпохи мы назовем жизнь Авраама. До тех пор, в этот период, Тора раскрывает нам определенное количество праведников, как то Ханох, Метушелах, Шем, Эвер, до Авраама Вину. Что происходило в это время? В это время происходит следующий отбор. Не назову его отбором естественным, потому что происходит отбор сознательный, отбор по выбору человека, а именно что отбор по выбору человека, каждый отдельный человек, каждая отдельная личность этих поколений, этой эпохи, каждая отдельная семья, каждый отдельный клан, княжество в том виде, как они были тогда разделены до Афелага, до разделения на 70 народов. Каждая личность, каждая ячейка общества, ячейка человечества имела выбор, наследниками чего они хотят быть. Какую часть, какой аспект наследия, полученного ими от первого человека, от Адама, во всей этой смеси, во всем этом новом состоянии первого человека после греха, что именно они хотят наследовать из всей этой смеси? Они хотят наследовать ту самую искру величия, былого уровня первого человека, либо же ту смесь, ту примесь зла, которая была получена вследствие вмешательства Нахаша, вследствие вмешательства Ецерара. У каждого человека, абсолютно у каждого человека, здесь нет разделения на какие-то еще не сформированные никакие абсолютно разделения. То есть это идет первые зачатки формирования корней. Самое-самое начало, самый первый отбор. У любого человека есть выбор, что он хочет унаследовать. И на протяжении всей этой эпохи такие праведники, как Ханох, Медушевах, Такшем, Тевер, делают свой выбор и становятся наследниками на том уровне, на котором это было возможно на этом этапе исправления мира, становятся наследниками этой самой искры. Критический момент, как я уже сказал, этой эпохи – это жизнь Авраама. В этот момент заканчивается эпоха формирования корней. В этот момент мир делится на условные две стороны. По одну сторону Авраам Авину, по другую сторону весь остальной мир. Относительно Авраама Авину, относительно тому выбору, который сделали предки Авраама, а то, что происходило в тех поколениях, это следующая простая логическая концепция, от выбора корней, от выбора предыдущих поколений полностью зависит духовная линия, духовное состояние следующих поколений. Авраам Авину является тем, кто в полной мере и тем единственным, как говорит нам Тора, поскольку Тор говорит, что Авраам стоял по одну сторону, весь мир против него по другую сторону. То есть Авраам Авину становится законным и единственным наследником той самой искры былого величия первого человека. Благодаря своему выбору, благодаря тем корням, которым он выбрал себя причистить, себя нести, он становится наследником этой самой искры. Здесь начинается следующий этап исправления мира, исправления греха первого человека, этап, который определим как эпоха праотцов, эпоха, в которой Авраам Авину, как нынешний наследник искры величия первого человека, уже не рассматривается небесами как отдельная личность среди равных ему отдельных личностей, не рассматривается как глава клана среди всех равных и способных выбирать это самое наследие остальных равных ему кланов, нет. В этот момент Авраам Авину уже рассматривается как часть, как основа, как начало, отдельный от всего остального мира, от всего остального человечества линии. Линия, которая в итоге перерастает в то, что называется в итоге еврейский народ, принявший на себя законы Торы. Сказано в Мидраше, Авраам Авину был спасен из Шамаэш, из огненного котла, в котором решил казнить его Нимрод. То мудрецы говорят, что Авраам Авин был спасен бесхут Яков, благодаря Якову. Да, то есть Авраам Авин с точки зрения небес уже рассматривается как дед Якова Авин. Здесь идет новая эпоха, эпоха праотцов, когда происходит определенный еще один этап отбора, еще один этап совершенствования, еще один этап реабилитации той самой искры былого величия первого человека, критический момент которого, опять-таки, это Яаков Авину, Бахира Авот, он достигает полного совершенства, он достигает того уровня, когда он уже может стать прародителем, он уже может стать основоположником заключительной стадии вот этого отбора наследников первого человека, отцом еврейского народа, отцом 12 колен, основоположителем еврейского народа. Это последний завершающий критический момент становления еврейского народа, принятия еврейским народом Торы. И здесь начинается уже история Галуйот, история изгнания еврейского народа, история, когда уже миссию исправления совершенствования мира, реабилитацию мира берет на себя полностью только еврейский народ. Если во времена до Авраама такую возможность, такое наследство могли принять абсолютно все народы, все общности, имеющие существующие в мире, то после прихода Авраама стать наследником этой искры можно было бы, только став частью движения, можно так сказать, Авраама, только присоединившись к Аврааму. Но опять-таки разделения на какие-то народности, общности еще нет. После уже существования еврейского, после уже формирования еврейского, становления еврейского народа, наследником этой искры можно только лишь став евреем. То есть то, что мы называем гиюр. То есть приняв гиюр, став евреем, прекратив быть частью народов мира и став евреем, это единственная возможность принять вот это наследие первого человека. Полностью, все целое, это миссия, это работа возлагается на плечи еврейского народа. Это следующий этап, который мы уже определяем как ветви. Теперь, что касается галута. Каждый галут, каждое изгнание еврейского народа происходит таким образом, что еврейский народ становится пленником, становится изгнанником среди одного какого-то конкретного народа. Мудрецы рассказывают нам, что каждый народ имеет свою такую отличительную черту. Каждый народ имеет то, что называется сар, это ангел, который он ответственен за то, чтобы передавать божественное изобилие, божественный свет каждому из народов. У каждого народа это свой сар, это свой ангел. Таким образом, у каждого народа есть какая-то своя отличительная черта в зависимости от того, какой ангел, какой сар ответственен за этот народ. Теперь, каждая из последующих галуйот, из изгнаний, происходит в пределах какого-то народа. Еврейский народ изгоняется и становится пленником среди какого-то определенного народа по мере, так сказать, надобности, по мере того, какой изъян, какой грех, какую черту, какую черту в данный отрезок, отрывок этих 6000 лет, ему требуется исправить. Мы имеем среди говорят, это галут Мицраим, это первый галут, галут, в котором было заложено корни всех остальных последующих изгнаний, и, соответственно, тот факт, что еврейский народ пережил этот галут, еврейский народ духовно вырос до той точки, когда он способен выйти из галут Мицраим, это то, что дает еврейскому народу силу, возможность пережить все остальные галуйот. Галут длился 210 лет. Далее был галут Бавель, Вавилон, который длился 70 лет, галут Мадай 52 года и галут Яван, который длился 180 лет. И, наконец, наш последний галут, галут Эдом, который до сих пор не закончен, мы ждем, когда это уже случится, мы верим в то, что мы находимся, мы верим, мы в принципе уже видим, что мы находимся в заключительных стадиях этого галута. Галут, который Яаков Авину в своем пророчестве, в своем сне, когда он видел лестницу Якова, Всевышний раскрыл ему тогда секрет следующих галуйот, раскрыл ему секрет, когда эти галуйот будут закончены, когда эти изгнания будут завершены, исправление с ними связано будет завершено. И при этом Яаков Авину увидел, что галут Эдом ему не раскрывается. То, как это отображалось в этом сне, ангел каждый из наций, каждый из умот поднимается и спускается. При этом он видит, что приходится определенное количество ступеней. При этом ангел Эдома, сам Эхмейн, он поднимается, не спускается. У этого есть очень важная глубина. Сегодня сейчас сэкономим время, не будем об этом говорить, времени осталось мало. В любом случае, сейчас мы с вами находимся в Галут Эдом. Галут Эдом, последний галут, пережив который, мы, еврейский народ, доведем свою миссию до конца, доведем миссию реабилитации человечества, реабилитации мира, возвращения этой искры величия первого человека, возвращения мира к своему изначальному состоянию, которое было до греха первого человека. Это то, что ожидает нас Божьей помощью до мира Беймейну в конце этого года. Теперь, особенности этого галута таковы. Это мы сейчас рассмотрим. Сейчас мы возвращаемся, в принципе, к тому, с чего мы начали. Вот эта духовная работа, возложенная на Тинукот Шенишбу. Давайте с вами сейчас посмотрим, как это выглядит на фоне именно этого последнего галута, галута Д. Мудрецы рассказывают нам, что заключительная стадия этого галута, галута Дон, но есть несколько аспектов, несколько стадий по вырастающей, так сказать, по сложности. Заключительная, самая тяжелая, самая страшная стадия, самый страшный этап этого галута, и мы, в принципе, можем его наблюдать уже сегодня вокруг себя. Заключительная стадия этого галута – это то, что называется мудрецами галут эреврав. Галут эреврав, Зоар называет эреврав, Зоар называет их амалеками Амисраэль. Эреврав – это составляющая еврейского народа, галахические евреи, составляющие еврейского народа, которая попала под попала под влияние Эдома настолько, что полностью приняли, полностью переняли суть Эдома. И не просто суть Эдома, а суть самого яркого представителя Эдома, суть Амалек. Зоар говорит, что называет, выделяет Эреврав как Амалеким, Амалек в еврейском народе. То есть та составляющая еврейского народа, которая переняла самую-самую-самую грубую, отдаленную от Творца, самый грубый отдаленный от Творца аспект Эдома, аспект Эйсава, аспект этого галута. Это самая темная стадия последнего галута, и только говорят авторитеты, сегодняшние авторитеты наших поколений, мы находимся сегодня в этой заключительной стадии галута. Теперь давайте с вами проанализируем, что Тора нам говорит о сути Амалека, о сути Эдома, и, соответственно, через это мы поймем, что такое Реврав, что такое галут и Реврав Сибон. Через это мы, в принципе, с вами также и поймем, и в общем, что такое галут и Эдом. Потому что если мы рассматриваем вот Эреврав и Амалека как заключительную, завершительную точку, пиковую точку галута и Эдом, то мы понимаем, что через это можем и раскрыть себе всю суть галута и Эдом в общем. Так Тора определяет, дает нам следующее определение Амалек. Амалек, в отличие от всех остальных народов, в том числе в отличие от остальных кланов в Эдоме, в кланов Эйсава, Амалек знает Создателя, Амалек верит, понимает, осознает, что у мира есть Создатель. Амалек не оспаривает Творца как Создателя мира. Но при этом Амалек проповедует идею существования человека в мире, созданном Творцом, но без Творца. Да, заявляет Амалек, Всевышний создал мир, но Всевышний создал мир для того, чтобы человек существовал в этом мире без Всевышнего. Это особенность Амалека, отличающая его черта от всех остальных народов. Остальные народы могут бороться против святости, могут воевать против Всевышнего, могут отрицать даже существование Всевышнего, как мы видим в 20 веке такое происходит. Но при этом делают они это, приходят они к такой линии поведения, либо как следствие, либо по причине очень глубокого погружения в мир греха, да, то есть мы знаем, это все раскрывает перед нами, факт того, что грех влияет на душу человека, то есть вот этот тентум, огрубение, и посредством углубления в мир греха можно отойти от Всевышнего так далеко, что уже просто не будет никакой возможности к нему вернуться. Уже то, что происходило в Египте. Египет, он боролся против Всевышнего. Египет поставил свою цель воевать против Всевышнего. Но произошло это вследствие погружения в мир греха. То есть они стали жертвой вот в этой своей войне, в этой своей куме, они стали жертвой собственных грехов. Другие народы опять-таки могут бороться против еврейского народа, как представителей Творца, представителей истины, бороться против еврейского народа, но бороться по той причине, что они сами претендуют на какую-то святость, они сами претендуют на какую-то истину, но при этом искажают ее и борются с еврейским народом в качестве оппонента, по их мнению, равного им. Или, то есть неправого своих суждений. То есть они заявляют, мы знаем, как надо служить Всевышнему. Не отрицают Всевышнего, не борются с ним, не искажают путь истины, и за это борются с Творцом. Амалек, Эдом, он отличается от них, от всех, тем, что он не заявляет никаких претензий на духовность, он не заявляет никаких претензий на истину. Он не проповедует ту идею, которую он проповедует, будучи жертвой собственных грехов. Нет. Эдом, Эйсав, как брат Яакова, как рожденный от Ицхака, так же, как Яаков, рожденный от Ицхака, он изначально по своей сути, по своей природе говорит, я все понимаю, есть Творец, все замечательно, есть, он создал мир, есть духовность, есть Яаков, который выбирает идти с Творцом. Но он, Амалек, он, Эйсав, проповедует идею жизни без Творца в мире созданного Творца. Это суть последнего Галута, это суть Амалека, это суть последней завершающей стадии Галута Реврав, когда эта идея начинается, уже она проповедуема составляющей еврейского народа, что страшно по той причине, что здесь у нас идет умножение вот этой кфири, вот этой борьбы против святости Эйсава, умножение на силы и возможности еврейского народа. Это самая темная, самая страшная стадия Галута. Этот умноженный на еврейский народ, на еврейскую силу идея Исава. Образ жизни Исава, как того, кто заявляет эту идею, жизнь в мире, созданном Всевышним, со всеми ресурсами, со всеми благами, со всем величием, со всем, что здесь создано самим Творцом, но без Творца. Как это выглядит? Что это из себя представляет? Что эта абстрактная идея из себя представляет в практической жизни? То есть как это выглядит? Ответ простой. Посмотрите вокруг себя, посмотрите на сегодняшнюю цивилизацию, на сегодняшнюю культуру, на все, что сегодня происходит в мире, и вы найдете ответ на этот вопрос. Жизнь без Творца подразумевает под собой, во-первых, бесконтрольное, безудержное стремление к наслаждениям, наслаждением материальным, наслаждением в той или иной мере, на том или ином уровне, грубым наслаждением, вожделением, поскольку если уже человек создан, да, идея Исава, если человек уже создан, и он не создан для того, чтобы служить Творцу и достигать какого-то блага, вечного блага в будущем мире, то для чего он тогда создан? Для наслаждения в этом мире. Поэтому если это сама цель, то границ, конечно же, здесь никаких не будет. Если сама цель достижения как можно больше удовольствия и наслаждений, то достижение этой цели подразумевает собой наоборот, разрушение всех рамок, разрушение всех границ. Также это подразумевает под собой идею кухиво цмеди, идею своей автономной силы. Поскольку если в достижении грубых, материальных, плотских вожделений и удовольствий мы знаем, что сосед стремится к тому же, и сосед и справа стремится к тому же, и сосед слева стремится к тому же, ресурсы ограничены, то, конечно же, естественным образом начинается культивироваться подход силы, кухивоцем еди, силы, грубости, грубой силы, насилия и так далее. Также такой образ жизни, такой подход к существованию, к своей жизни, он подразумевает под собой вопрос гордыни. То есть, к кто достигнет больше удовольствия, кто достигнет большего статуса, кто раскроет перед собой больше возможностей этого материального мира, тот, кто, соответственно, круче. Соответственно, человечество, потомки Эсава, потомки Амалека, его адепты, они стремятся к постоянному раскрытию, развитию своей гордыни. То есть становиться все круче и круче, как говорится сегодня. И еще один аспект, конечно же, это вопрос отношения к человеку. Такой образ жизни, такой подход к существованию, он не подразумевает возможность радоваться за ближнего. Он просто естественным образом не подразумевает такой подход к жизни. Радоваться тому, что у ближнего есть больше, чем у меня, это не соответствует такому подходу к жизни. Соответственно, это философия Эсава и философия Амалека. Эсав стремится к тому, чтобы использовать как можно больше ресурсов для себя. Поэтому ни о каком доброжелании, ни о каком доброжелании к ближнему речи быть не может. И, соответственно, как вы уже, наверное, все понимаете, мы через эти аспекты мировоззрения, идеологии Эсава, того, что мы наблюдаем в сегодняшнем мире, в западном мире, не в западном мире, это как раз те самые аспекты, которые соответствуют качествам, о которых мы говорим, трем качествам учеников Билама. Соответственно, они противоречат трем качествам у учеников Авраама. Три качества учеников Авраама: Айн Това, доброжелательность, Руах Немуха, скромность, то есть противоположность гордыне, противоположность того, что приводит человека к насилию, склонности к насилию, и Нефеш Швела, умеренность. Что такое умеренность? Умеренность – это отношение к телесным, грубым, плотским потребностям и желаниям с точки зрения контроля, с точки зрения расчета. Умеренность подразумевает под собой стремление к тому, чтобы измерить, сколько в рамках вот этого мира телесных потребностей, сколько человеку нужно для того, чтобы поддерживать свое физическое и душевное здоровье. Это подход умеренного человека. Умение измерить, сколько нужно человеку для того, чтобы поддерживать свое здоровье. Физическое, душевное, эмоциональное. Уровень, сколько к чему стремиться, может разниться от человека к человеку. То есть у каждого человека свои пределы, свои потребности, свои нужды. Но отличительная черта умеренных людей, что они всегда к этим вопросам относятся с точки зрения контроля. Это полная противоположность идеи Эсава. Таким образом, мы видим, что вот эта духовная работа, которую я приписываю на этом уроке Тинкот Шенишбу, тем, у кого нет возможности, то есть, здесь я говорю о наших близких, о наших дедушках, бабушках, родителях, которые прожили жизнь, у кого какая ситуация, как прожили жизнь, так они раскрыли для себя мир тут. По выводам, по моей гипотезе, которую я вам здесь сегодня представил, вам сегодня здесь предложил, я понимаю, я формулирую их цель, их предназначение, их миссия. Это всеми правдами и неправдами, несмотря на их тяжелое состояние, тяжелое положение, точнее, когда они находятся в тылу врага, поддерживать, сохранять эти три качества, несмотря ни на что. И особенно в этом нашем сегодняшнем галуте, особенно в этом нашей в сегодняшней стадии этого галута, когда весь мир против этих трех качеств бунтует, когда весь мир проповедует три противоположных качества, качества Билама. И вот устоять для человека, который не имеет возможности связать свою жизнь с Торой, не имеет возможности связать свою жизнь с Мицвот, устоять вот перед этим натиском, это действительно колоссальная духовная работа. И таким образом приходим к выводу, что они, именно эти люди, они действительно имеют очень важную миссию в исправлении именно этого галута, его завершающей стадии. И от этого действительно зависит их будущий мир, от этого действительно зависит, как мы, в принципе, все слушатели данных уроков могут свидетельствовать через свою жизнь. Благодаря их борьбе, благодаря их успешному прохождению этой миссии, их потомство сегодня все больше и больше имеет возможность, да, приближаться к миру Торы, да, приближаться к миру заповедей. Вот, таково мое предположение. Мне важно подчеркнуть здесь, что этот урок это действительно лично мои предположения, лично моя гипотеза, основанная, тем не менее, на изучаемой мной в книгах. Но это мое предположение. Я не видел ничего из сказанного мной в каких-либо книгах, не слышал каких-либо авторитетов, поэтому здесь есть, признаю, что здесь есть уйма места для каких-то ошибок, неточностей, ошибок формулировки. Если у кого-то есть какие-то замечания по этому поводу, буду рад услышать. Если у кого-то есть какие-то знания, подтверждающие эти мои предположения, также буду рад об этом услышать. Да, то есть мне важно это подчеркнуть. Обычно я стараюсь не говорить какие-то, то, что называется, отсебятина, опасная вещь. Обычно я стараюсь все строить на каких-то проверенных источниках, но здесь я просто-напросто ничего не нашел, ничего никогда не слышал. Поэтому говорю свою идею, свою личную идею, можно, есть место для ошибок. И еще одно важное, уже время заканчивается, важное замечание, то, что, и опять-таки, помним о том, что все сказанное мной ни в коем случае может привести нас к выводу, что, а коли так, то можно достигать будущего мира и можно быть хорошим евреем, при этом обходиться без заповедей. Мы не можем прийти к такому выводу, если кто-то во время моего урока к такому выводу пришел, либо послушайте его еще раз, либо задайте нужные вопросы. Этого не может быть. И еще одно важное замечание. Все сказанное мной относится к основной массе еврейского народа. Оно относится к нашим с вами бабушкам, к нашим с вами дедушкам, в некоторых случаях к нашим с вами родителям. Оно не относится ни в коем случае к каким-то светским движениям. Да, то есть если есть какие-то определенные светские движения, которые проповедуют, еврейские светские движения, которые проповедуют те или иные идеологии, то, как мы получаем от наших учителей, как мы знаем от наших учителей, ничего хорошего они не несут ни для еврейского народа, ни для человечества в целом. Речь идет о частной, о основной массе. Не о каких-то идеях, не о каких-то идеологиях, проповедуемых той или иной группой. Потому что здесь для этого в этой концепции места никакого нет. Это важно подчеркнуть. Хорошо, здесь я с вами прощаюсь. Большое спасибо вам всем за внимание. Вижу 4 минуты опоздания. Прошу прощения у следующего лектора за задержку.